ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас третье занятие по семинарам природа обусловленной души. И сегодня мы начнем с 59 стиха 2 главы Бхагавад-гиты. Это будет нашим введением сегодня на конкретную тему сегодняшнего. Вишая винива танте нирахарасья дейхино Расаваджам расопьясья парам виштва нивартате. Перевод. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, утверждается о духовном сознании. Комментарий Шри Прабхупады. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастр, ограничивающее эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравится подобное ограничение или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Подобно этому, людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики, такой как штанга-йога, состоящая из ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и самадхи. Но тот, кто, развивая в себе сознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписания шастр предназначены для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. Шри Прабхупада ки джай. Итак, вчера у нас был вопрос о том, как забыть какие-то определенные впечатления, вкусы прошлого, материальные, которые могут мешать нашей духовной жизни. Я ответил на этот вопрос, сказав, что памятью забвением нас наделяет Верховный Господь. Поэтому он может позволить нам забыть какие-то вещи. Но потом я думал еще об этом вопросе. И потом, когда я сегодня немножко освежал в памяти тот материал, который нужно излагать сегодня, я подумал, что нужно еще добавить к этому ответ. Это как раз будет, так сказать, конец той лекции, вхождение в нашу сегодняшнюю лекцию. Добавить то, что мы легко забываем какие-то вещи из более низменного тогда, когда к нам приходит более высокий вкус. То есть, скажем, негативная практика — это пытаться забыть или пытаться от этого избавиться. А позитивная практика — это пытаться перекрыть, когда живое существо увидело высшее парамдриштва. Парамдриштва — это означает парам высшее, дриштва означает увидеть. Парамдриштва — невартате, отбрасывать. Что невартате? Предыдущее. Хотя на начальном этапе мы себя ограничиваем немножечко искусственно, у нас есть какой-то вкус к материальным вещам, но мы понимаем разумом, что нужно от этих вещей отказаться, потому что они тянут нас вниз. Это период такой переходный. Но когда живое существо увидело, Прабхупада говорит, что высший вкус, значит ощутить высший вкус и увидеть то же самое. Потому что увидеть Кришну или почувствовать Кришну — то же самое. Здесь у нас, допустим, если я увидел, я могу увидеть, но не услышать, что там происходит. Вот, то есть здесь чувства по отдельности работают. Но когда включаются духовные чувства, то они действуют взаимозаменяемо, как у Кришны практически. То есть мы можем, слушая Кришну, увидеть его, вот, или видя что-то там, услышать. То есть совсем по-другому функционируют чувства. Поэтому, хотя сказано парам дришта, что увидев высшее, человек отказывается от низшего, Прабхупада переводит, испытав высший вкус. Потому что увидеть и испытать вкус — это то же самое. Если мы можем какого-то человека увидеть, но к нему еще непонятно, как подойти, там будет с нами общаться, не будет. А абсолютная истина — это совсем другое. То есть она как бы обладает другими параметрами, и духовное чувство по-другому работает. Итак, сегодня мы будем говорить о том, что решающим моментом в практике преображения ума и нашего тонкого тела, психики, является развитие более высокого вкуса. Это основа. И вот в Тайтире Упанишат, один из текстов, есть такая цитата, она гласит: «Высшая истина есть раса или вкус. Живо достигает блаженства, обретая эту расу. Кто работал бы телом и праной, то есть своей энергией, если бы эта блаженная форма не существовала? Он, раса Мурти, Верховный Господь, дает блаженство всем». То есть в этом стихе Тайтири Упанишат говорится, что Верховный Господь по своей природе не просто какая-то абсолютно истина, абстрактная формула в облаках написана, а это личность, причем не просто личность, а это личность, которая исполнена расой, раса Мурти, то есть форма, из которой сочится вкус. И это тот вкус, которым живы все. И живы существа в духовном мире, и живы существа в материальном мире. Потому что все вкусы материального мира, они связаны с Кришной. Кришна говорит: я есть вкус воды. А ощутить вкус в этом мире без воды нельзя. Потому что вода — это тот самый элемент, который мы вкус ощущаем. Если человек болен, на языке слюна не вырабатывается, можете самую вкусную пищу пробовать, вы не ищете вкуса, потому что вкус связан с элементом воды. Поэтому даже все вкусы материального мира не связаны с Кришной. Кришна говорит: я есть вкус воды, а без воды никакого вкуса нет. Также вкус отношений, когда нам нравится дружба с кем-то, какие-то отношения, любовь и так далее, вот, это тоже все отражение отношений с Кришной. Поэтому прямо или косвенно Кришна своей расой питает все живые существа. Те живые существа, которые в духовном мире, они получают акхиларасу. Акхилараса обозначает чистый или полный вкус. Те живые существа, которые отвлеклись на майю, вчера мы говорили, функция майи, пракшапатмика, она отвлекает и сбрасывает. Те, кто отвлеклись на майю и отошли от Кришны, они получают кхиларасу. Кхилараса обозначает неполный вкус, или еще называют его джадараса, мирской или такой как бы грубый вкус. Вкус от грубых вещей. Допустим, мы послушаем какой-то очень возвышенный такой баджан, такой, как вчера Сашан Махарадж, был такой тонкий, вообще возвышенный. И после этого какие-нибудь, знаете, блатные частушки, бам-бам-бам-бам-бам, и кто-то радуется, у него включен на полную катушку в машину. Как такое можно слышать? Ну, люди наслаждаются, это тоже вкус определенный. Думаю, ну, фу, как грубо, фу, как низменно, да? А кто-то говорит: в самый раз, как раз отлично, то, что надо. Это вкус. Это будет джада-раса, грубый вкус такой, низменный вкус. А может быть более тонкий такой, возвышенный вкус. Итак, все живые существа питаются вкусом. В Веданта Сутре сказано: раса вайса ха, что живое существо движимо вкусом. Раса — это и Кришна, и мы тоже его частички, мы тоже движимы вкусом. Причем вкус перекрывает все остальное, перекрывает разум даже. Вот, то есть как эмоциональное наше начало, но сильнее рационально. Об этом чуть скажем более подробно ниже. Итак, в Тайтире Упанишат говорится: кто бы работал телом и праной, тратил бы свою энергию жизни, если бы не было вот этой вот формы и не было бы этого вкуса, идущего от этой формы. То есть мы все работаем ради вкуса. Человек гнет спину, поддерживая свою семью. Для чего? Для того, чтобы прийти домой и в еду расу, когда его дети или его жена приходят к нему, подходят к нему, как-то благодарят его, какие-то отношения. Тогда он чувствует, что его тяжкий труд стоил этого. То есть, потому что есть какая-то раса, какие-то отношения теперь за это все он получает. Итак, это первая цитата, которая говорит, что есть высшая истина, есть раса. Вот. И джива достигает блаженства настоящего, когда она достигает этого высшего вкуса, этой расы. А еще один стих, я вам зачитаю, Шримад Бхагаватам, там говорится, что стадия, на которой сознание живого существа привлекается тремя гунами, называется обусловленной жизнью. Но когда тоже сознание привязывается к Верховной Личности Бога, сознание души достигает освобождения. То есть вторая фраза говорит о том, что хотя есть высший вкус, у живого существа есть некоторая свобода, и когда живое существо привлекается тремя гунами материальной природы, вот тогда это называется обусловленная жизнь. То есть обусловленная жизнь, вчера мы говорили, условный рефлекс, что такое, то есть обусловленная жизнь — это когда мы, будучи выше, частично высшей природой, тянемся к низшему вкусу. Итак, душа, частица высшая природа, тянется к низшему вкусу, даже понимая, что он выше. Это называется обусловленность, такая какая-то болезненная тяга к тем вещам, которые портят нашу жизнь. Вчера мы говорили, что обусловленность — это привязанность к поглощению того, что поглощает нас. Это обусловленность. Итак, это неспособность разорвать эти отношения. Высшее существо, хотя и маленькое, попало в плен этой низшей энергии под воздействием Майи, отклонившись от Кришны, Кришна Бахирмукхаджанам, отвернули свое лицо от Кришны, хоп, и все, Бога Ванчата. И захотели вкусить чего-то отдельно от Кришны. И в это мгновение Майя, стоящая рядом с Кришной, дает нам пощечину, бум, и живое существо падает в материальный мир. Причем, как мы вчера говорили, оно не понимает, что оно падает. У него нет желания вернуться обратно, потому что вторая функция Майи, ауранатмика, она побуждает живое существо считать себя счастливым даже в самых отвратительных условиях существования. То есть в этом проявлении Майя. Я не хочу, я не думаю, что Бог — это самое большое благо. Как сказано в Шримад Бхагаватам, на теле дух сварха гатим фикхи вишну. Люди не понимают, что их артха, их интерес, их высшее благо ради их собственного действия поклоняться вишну. Не понимают. Это действие Майи. То есть они никак не могут выбрать высшее, хотя они сами ищутся высшей энергии. Итак, это происходит интересным образом. Потому что, с одной стороны, Майя отвлекает нас, но держит нас здесь в плену. Есть еще один фактор. Почему вот эту обусловленность своего тонкого тела, ума, так трудно преодолеть? Еще чуть-чуть об этом ниже мы скажем. Итак, существует два вида вкуса. Освобожденные души, их называют брахма-бхута. Брахма-бхута — это те живые существа, которые привлекаются высшим вкусом Кришны. А джива-бхута, сам по себе термин обозначает, как правило, воплощенная душа. То есть брахма-бхута — это живое существо, достигшее брахмана, состояние освобождения. А джива-бхута, все время, когда говорится джива, то джива подразумевается воплощенное, как правило. Дживами называют живые существа в материальном мире. То есть джива-бхута обозначает обусловленная душа. И отличаются эти два, ну, как бы, состояния души, освобожденные или обусловленные, чем? Вкусом, типом вкуса. То есть освобожденная душа тянется к высшему вкусу, обусловленная душа тянется к низменному вкусу. Вот. Интересно то, что одной еще из причин, почему так трудно, несмотря на то, что мы уже все слышали, все читали, со всем согласились, почему так трудно преодолеть этот вот магнетизм или тягу к низменным вещам, состоит в том, что на нас лежит божественное проклятие. Подтверждают цитаты. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 32, текст 19. Зачитываю. По высшей воле Господа, на таких людях, которые идут путем чувства наслаждения, комментарий, лежит печать проклятия. Дайвена вихата. Дайва — это божественный, дайвена вихат, значит, печать проклятия. Поскольку они отвернулись от нектарных повествований о деяниях Верховной Личности Бога, их сравнивают со свиньями, которые питаются испражнениями. Вместо того, чтобы слушать о повествовании трансцендентных деяний Господа, они слушают рассказы о порочной деятельности материалистов. Итак, оказывается, что мы прокляты. Вот знаете, иногда люди говорят, что это судьба такая, вот как будто какое-то проклятие на мне лежит, какое-то родовое проклятие, что на всех там братьях и сестрах примерно какие-то одни и те же происходят какие-то ситуации. Люди говорят, ой, родовое проклятие — это очень тяжело. Это очень тяжело. И вот наше родовое проклятие, которое из поколения в поколение передается, состоит в том, что мы, будучи частицами высшей энергии, не можем избавиться от низменного вкуса. Хотя философски, может быть, понимаем, что это все неправильно. И проклятие — это такая штука, от которой трудно избавиться. Возникает вопрос. Как это всемилостивый, вселюбящий Верховный Господь нас проклял? Проклятие можно в гневе, там какой-то плохой человек, там еще что-то такое. Верховный Господь, за что нас проклял? Вроде что-то такое. Ну, может быть, мы ошиблись, может быть, мы так как-то отклонились, но проклятие за что? То есть нужно эти вещи правильно понимать. Это все, что делает Верховный Господь, поскольку Он абсолютен и всеблагой, все, что бы Он ни делал, это будет благо. То есть при помощи вот этого так называемого проклятия осуществляется наше желание. Потому что если бы Он нас не скрепил вот так вот намертво с этой материальной природой, мы не смогли бы осуществить свои материальные желания. Опять, я специально повторяю некоторые моменты из предыдущих лекций, чтобы они откладывались, потому что это принципиальный момент. Опять же, мы вспомним вот эту троицу, три состояния брахмана. Бхокта — наслаждающийся, бхогья — тот, чем наслаждаются, и парилита — тот, кто связал их всех намертво. Вот, то есть, и живо относится, живое существо относится к брахману, и материальная природа тоже брахман, и Верховный Господь — это брахман, три состояния брахмана. И вот если бы не было его как скрепляющей силы, или в данном контексте, в данном терминологии, проклятие, которое вот накрыло нас этой материей, и все, если бы не было этой силы, то у нас не было бы возможности осуществить свой план, свою свободу воли. То есть жизнь всегда обозначает некую свободу выбора. И Кришна делился этой свободой выбора, и то, что мы выбрали в данном случае не его, а материальную природу, это наш выбор. Но для того, чтобы ощутить, прочувствовать все эти вещи, может быть, прочувствовать глубоко ошибку эту, как-то раскаяться, поменять свою жизнь, для этого нужно как-то вот вкусить, наверное, полную ложку этого материального существования. И именно для этого нужна вот эта вот дайвина михата, как бы такое вот проклятие божественное, которое накрывает нас на какое-то время. То есть ты хотел этого? Получи это. Получи это. Если ты не хочешь этого, откройся от этого сам. И я тебя связал, я тебя же расскажу. Мы говорим о том, что дать освобождение может только сам Верховный Господь. Итак, выясняется, что одной из таких важных причин обусловленности является то, что мы под этим божественным заклятием находимся. Из-за этого мы сами вырваться не можем. Опять же, отсюда следует вывод, что кроме наших усилий, решающим главным фактором освобождения является милость Верховного Господа. Без него, пока он это проклятие не снимет, мы не сможем ничего сделать. И вот ум живого существа, он обладает некоторой свободой, свободой выбора. А свобода выбора есть у нас всегда. Даже те живые существа, которые находятся в низших гунах, у них тоже есть свобода. Как проявляет себя свобода выбора в гуне невежества? Стоят два алкоголика, что будем пить? Водку или пиво? Это их свобода выбора. Я приводил пример, да, что будете лететь, есть в самолете рыбу или курицу, чай или кофе. Так проявляется свобода в гуне невежества. В гуне страсти повыше, так сказать, кто вам больше нравится, брюнетки, блондинки или еще что-нибудь такое, это свобода выбора в гуне страсти. В гуне благости люди выбирают, кем мы будем, персоналистами, имперсоналистами, различные виды трансцендентного они начинают выбирать. То есть свобода выбора бывает у живого существа всегда, абсолютно. И в одном из писаний, по-моему, забыл, живое существо сравнивается с рыбой, которая может плавать между двумя берегами. То есть она может поплыть к одному берегу, может плыть к другому берегу. То есть вот эти два берега – это два состояния для живого существа. Это материальный берег, материальная природа, материальная обусловленность и духовный берег, духовная свобода. То есть у живого существа какой-то рыбы есть свобода. Могу поплыть туда, могу поплыть сюда. Вот. И в Шримад-Бхагаватам говорится, что есть как бы два состояния ума, этого живого существа. Ум сравнивается с горячим фитилем. То есть сознание, сонник и свет. Поэтому сравнение с горящим фитилем – это подобающее сравнение. То есть сознание – это что-то всегда горящее, освещающее что-то. Но там говорится, что этот фитиль горячий, он может по-разному гореть. То есть два состояния ума. И мы знаем, что Прабхупада тоже приводит этот пример. Он говорит, что если в этой лампе керосиновой фитиль как-то наклонен, неровно стоит, тогда начинает этот фитиль коптить, и лампа полностью покрывается этой сажей, копотью. И в таком состоянии она и коптит, и толком не светит. Но если этот фитиль поставить ровненько, тогда копоти будет минимум, и она будет освещать максимум света. И на этом основании в Бхагаватам говорится, что у ума может быть два состояния. Одно называется татва, или истинное состояние, когда ум сосредоточен на Кришне. То есть это фитиль стоит ровно, и огонь горит ясно, минимум копоти и максимум ясности в жизни. Когда человек смотрит на мир глазами знания, осознает истину. То есть состояние ума называется татва. А другое состояние ума, когда, скажем, фитилек покосился, мы отклонились от Бога, называется вритти. То есть вритти – это уже материальные привычки. Вритти – это как раз материальная обусловленность. Опять же, самскары – материальные впечатления, из них рождаются васаны, какие-то желания, тенденции, и они уже укрепляются потом в виде вритти. Вритти – это уже привычки, сформированный характер, прабха-карма определенный. Итак, вритти – это привычка свое сознание погружать в материальные виды деятельности. И вот в Шримад-Бхагаватам, в пятой песне, перечисляется 11 этих вритти, 11 занятий ума по трем категориям. То есть три категории какие? У нас есть 5 чувств познающих, пять чувств действующих и ум. Это три категории. И 11 вритти — это обозначает, что я думаю либо о том, что я слышал, видел, обонял, осязал, пробовал на вкус. То есть, либо я думаю о пяти видах чувственного опыта, которые приходят ко мне через познающие чувства. Либо я думаю о пяти видах опыта, которые связаны с гьянендрией, с активными чувствами. Что я там руками, ногами делал, языком в плане речи, гениталии. То есть, это когда я думаю о каких-то своих активных действиях. Это еще пять вритти. И, значит, пять связаны с познающими чувствами, пять связаны с действующими чувствами. И 11-е вритти — это так называемое абхимана. Абхимана — это обозначает самовозвеличивание, когда ум предается фантазиям о том, какой я великий. То есть, ну, говорится, сам себя не похвалишь, и кто не похвалит. Вот, и мы склонны думать о том, какие, так сказать, у нас достижения и так далее. То есть абхимана — это когда мы думаем о себе. Мы думаем о себе и все время себя немножечко, так сказать, как-то возвышаем, вот, как-то воспаряем над этой землей, как-то все время себя переоцениваем под воздействием гуны страсти. То есть вот когда ум погружен в один из этих вот 11 видов деятельности, либо связано с познанием, то есть с познанием опыта материальной жизни, либо с каким-то воздействием на материальный мир через активное чувство, либо с этими мыслями о себе, это и есть состояние ума вритти. То есть когда мы погружаем свое изначально божественное сознание в какой-то из видов материальной деятельности. Мы привыкаем к этим вещам, вот этого испытываем, либо вкус, либо какие-то, наоборот, страдания. Вот, и не можем из этого выбраться. То есть так действует обусловленный ум. И так это состояние вритти. И что является корнем вот такого материального обусловленного ума? Там Махараш приводит цитату из Ригведы. Он говорит, что вначале было желание, которое является изначальным зародышем или зачатком ума. То есть материальный ум, то, что мы сейчас имеем, это... вот просили не фотографировать. Ну, я же не самая, не топ-модель, что мне фотографировать? Вот. Слушайте, это будет от этого больше пользы, от моих слов больше пользы, чем от моего образа, поверьте. Вот. Итак, ум в нынешнем состоянии, в материальном, это набор материальных тенденций. То есть материальный ум сейчас как враг условленной души. Это то, что привязывает нас к материи. Эмоционально, интеллектуально, на уровне деятельности, привычек. И вот корнем этого ума является изначально это вот желание, или кама-биджа еще его называют, семя желания, из которого рождаются все остальные вещи. Вот. Это желание кама-биджа появляется в нас тогда, когда любовь к Богу трансформируется в вожделение, это вот состояние какой-то привязанности к Богу трансформируется в вожделение. Вот эти вот материальные желания, привязанность к этому берегу, к берегу материального мира, это как раз и есть семя ума. И целью духовной жизни как раз является освобождение от этих тенденций ума, что ум, вот, как бы все его желания, все его мысли текут к этому материальному берегу, к материальным вещам. Хотя мы являемся духовной частицей, тяга к материальным, болезненная тяга, вот условный рефлекс, о чем мы вчера говорили, как у собачки Павлова, звук колокольчика раздается, и все, она думает, что есть пища, а пищи нет. Вот этот материальный мир стимулирует нас разными образами, я живу с надеждой, должно быть счастье, счастья нет. Колокольчик есть, обеда нет, разочарование, таков результат. Итак, вот это вот обозначает, что наше сознание работает в неправильном режиме, в искаженном режиме, потому что мы отвернулись от Кришны, и все, этим давяна вигата, божественным проклятием он нас накрыл, и поэтому сейчас мы привязаны к этим вещам, без него мы ничего не можем поделать. И в шастрах говорится, что целью духовной жизни является освобождение от этих вритти, то есть от привычки погружать ум в материальные вещи. И далее там сказано, что лекарством, самым сильным лекарством для этого является санкиртана, то есть воспевание святого имени. Мы об этом слышали миллион раз. И Бхагаватам говорит, что воспевание святого имени является приятным для освобожденных душ, для брахмабхуты, для тех, кто не имеет больше материальных привязанностей. Но для дживабхуты, для условного живого существа, это лекарство является горьким. Но тем не менее, рецепт тот же самый. То есть, как Рупа Госвами говорит, что до тех пор, пока живое существо больно желтухой, сладкий вкус ощутить не может. Но когда желтуха невежества уходит, тогда вкус возвращается. То есть для возвышенных душ мы видим, что они могут петь или повторять святое имя часами, они не устают, потому что они это делают со вкусом. новичок или, скажем, живокута, обусловленное живое существо, начинающий преданный, он делает то же самое, но это делает без вкуса, может быть, или с таким нестабильным вкусом, на основе предписания, он составляет, доктор сказал, два раза в день, после еды, там, две таблетки. Да? Также нам говорят, хоть сколько-то раз в день, ну, 16 кругов, там, пожалуйста, сделай, это лекарство. То есть для обусловленного живого существа это может быть горькое лекарство, но другого не существует. То есть святое имя, оно сладко на вкус, но поскольку наше сознание привыкло к низменным вкусам, то этот высший вкус ищет очень тяжело. Я помню, как однажды мы ехали на поезде из Хабаровского в Владивосток, и там у нас очень много, так сказать, в нашем регионе китайцев. Скоро, наверное, там мы будем в китайской провинции очередной, еще одной. Да и как-то угостили их просадом, шарики молочные. И это, они, по-моему, даже были ноги приготовлены, что-то. То есть, ну, то, что преданные любят, эти благостные продукты. Они попробовали, они так кривились от этого. То есть, скажем, люди, которые привыкли есть низменные вкусы. Вот китайская кухня – это что-то вообще не для слабонервных вообще. Вот, это что-то невозможно. Только один вид этого и запах уже все, можно сознание потерять. Они это едят, понимаете? Вот, и когда после вот таких вот, им дают что-то очень высокое, они этого не могут даже оценить и принять. Им очень тяжело, казалось бы, такая вкусная, замечательная, благостная вещь. А они не могут вообще, в принципе, понимаете? То есть, обусловленная душа обозначает, что к правильным вещам склонности нет, а к неправильным вещам склонность есть. Так, вот это вот вредь, погруженность в материальные вещи. И задача излечения. Итак, излечение как бы приобретает уже некоторую силу и ощущается тогда, когда в сознании начинает изменяться вкус. То есть, трансформация ума или очищение ума, она вплотную связана с изменением вкуса. То есть мы говорили, что дживы разделяются по двум типам вкуса. Вкус высший, духовному, и вкус низший. И только тогда, когда начинает меняться вкус низший на высший, вот только тогда происходит трансформация сознания, очищение тела. Вот тогда уже легко и просто забываются какие-то вещи, которые связаны с негативным прошлым чувственным опытом. То есть трансформация сознания, это обозначает изменение расы и изменение вкуса. И именно из этого низменного вкуса, материального вкуса, родилось все поле деятельности. То есть сейчас мы будем говорить о том, каким образом наш внутренний мир, мир нашего ума, связан с некоторыми объективными категориями. То есть очень интересно, Скотта Махарадж описывает, что из низменного вкуса родилась кшетра, поле деятельности. Вся Вселенная, весь мир с высшими планетами, средними планетами, низшими планетами родился из низшего вкуса, из материального вкуса. И этот космос, он присутствует внутри нас. Веды называют человека кшудрам брахманта. Не путайте не шудра, а кшудрам, это первая буква. Кшудрам брахман. Кшудра обозначает маленький, ничтожный. А брахманта обозначает что? Вселенная. Итак, человек это кшудра брахманта, маленькая вселенная. То есть это означает, что внутри и нашего физического тела, и внутри нашего тонкого тела присутствуют некоторыми такими уровнями определенные вселенские слои. То есть, допустим, уровень высших планет, он соответствует гуне благости, уровень средних планет соответствует гуне страсти, уровень низших планет соответствует гуне невежества. Вот, и даже пуруши-аватары, аватары Вишну, это те, кто впрямую связаны с нашими определенными структурами. Например, в шастрах сказано, что эти три Вишну, Маха-Вишну за пределами Вселенной, Гармадакашая-Вишну внутри Вселенной и Кширадакашая-Вишну или Параматма, это три Вишну, которые связаны с тремя нашими такими важными структурами. То есть сказано, что Маха-Вишну, или еще называют его Санкаршана, или Маха-Санкаршана, это тот, кто как раз творит это вот самое Каранадеха, причинное тело. Смотрите, чтобы было понятно. Мы знаем, что Маха-Вишну – это тот, кто находится в глубоком сне. Он спит. То есть, и когда мы спим, мы себя не осознаем. Так вот, каранатеха — это вот это вот подсознательное или неосознанное наше «я», то самое, из которого сознательно какие-то появляются разные вещи. Итак, Махавишну создает это вот состояние бессознательного или подсознательного нашего. Гарбхада Кашая Вишну — это тот, кто создает наше уже вот это проявленное видимое тонкое тело, вот мое уже видимое эго, видимый ум, видимый разум, то есть вещи, которые я осознаю, понимаю себя, оцениваю себя, свои желания, свои возможности. Вот. А Параматма на основе нашей кармы исполняет наше желание и дает мне уже физическое тело, дает мне память о том, что я должен делать, напоминает мне в каждой жизни, на чем я закончил, чего нужно стремиться, что я не доделал. То есть Параматма дает мне память и дает мне физическое тело. Вокруг под воздействием Параматмы, вокруг меня, как обусловленной души, формируется определенное тело и получает это тело. Итак, Параматма связана с моим физическим телом и с памятью о том, что мне нужно делать, напоминает мне карму. Гарбхада Кашая Вишну — это мое актуальное, проявленное сознание, как бы видимый пласт тонкого тела. А Махавишну — это каранадеха, невидимая часть тонкого тела, поскольку он во сне, и это как бы тоже наше состояние какого-то такого сна, небытия, неосознания. Интересно то, что также в шастре сказано, что каждую ночь живое существо попадает в брахман. Это не то, что оно улетает куда-то там за пределы. Этот брахман находится в самом нашем сердце. В самом нашем сердце, там живое существо, джива, погружается в этот брахман, и там она немножко подпитывается определенной энергией, поэтому просыпаемся такими уже чуть более полными сил. И у этого есть определенное физическое объяснение, что когда мы спим, то мы переходим в режим замедленного дыхания, и поэтому как бы энергию получаем, практически не тратим во сне, как бы прана накапливается. Но еще одно глубокое, так сказать, метафизическое объяснение этого состоит в том, что живое существо напитывается в этом брахмане энергией определенной. Но интересно то, что мы этого не осознаем, потому что Махавишну находится в состоянии сна. И говорится, что когда мы оказываемся в его объятиях, мы этого не осознаем, не понимаем. Неосознанный духовный опыт. И тем не менее, когда мы очень глубоко спали, полностью себя забыли, когда мы просыпаемся, я говорю, хорошо поспал. То есть вот это хорошо поспал, хотя я полностью был отключен, я ничего не помню, что со мной было. Но когда я просыпаюсь, ощущение, что было хорошо, хорошо поспал. Это неосознанный опыт души, побывавшего в брахмане. Немножко эзотерическое объяснение, может быть трудно переварить, но тем не менее, слова шастры. Итак, мы узнаем о том, что, оказывается, наша психика связана с такими великими личностями, как Махавишну, Гарбхада Кашая Вишну, Кширада Кашая Вишну. То есть внутри нас целый космос. Мы находимся внутри космоса, и космос находится внутри нас. Это обозначает, что все процессы, которые происходят в нашем физическом теле, в тонком теле, они происходят в связи с этими личностями. Полубоги разные, то есть мы узнаем о том, что полубоги связаны с нашими чувствами, об этом чуть подробнее потом расскажу. То есть веды объясняют нам психологию на глубинном уровне. Не просто какой-то поверхностные такие вещи, как вот современные психологи объясняют, какие-то рефлексы, привычки и так далее, вот, какая-то там память, какие-то обиды и прочее, прочее, а более глубинный уровень, глубинная психология. Есть такой термин на Западе, глубинная психология. И мы видим, что основой этой глубинной психологии является веды. На самом деле, хотя мы специально психологию не изучаем, личностью, которая из вайшнавов, который внес большой вклад в психологическую вайшнавскую науку, был Рамануджачарья. То есть как бы такой официальный вайшнавский психолог, который писал определенные вещи, именно вот с точки зрения как бы психологической объясняя все это. Итак, мы узнаем о том, что есть вот такая вот глубинная психология. На Западе ее автором, основоположником был известный очень человек Карл Юнг, который в свое время был сподвижником, учеником Фрейда он был, его сподвижником, но потом он отказался от него. Когда, может быть, читали книгу «Трансцендентный спиритуализм», да, по-моему, а диалектический спиритуализм, вот, где Прабхупада обсуждает разных фосфор Запада, там он говорит, что Карл Юнг – это человек, который, прежде всего, подошел к ведам. Но он это сделал не самостоятельно, а он сам читал Патанджали Йога Сутру, он был под сильным, так сказать, впечатлением, ему все это очень нравилось, он эти идеи разделял. Вот поэтому на его психоанализ, на его понимание мира, вот эта вот философия Патанджали, она оказала очень сильное влияние. И вот этот Карл Юнг, автор этой глубинной психологии, он в своих писаниях говорит о том, что наша психика подобна айсбергу. Вот, ну, что такое айсберг? Айсберг — это такая штука, где 1/8 над водой, а 7/8 под водой.
Это как раз и есть вот это вот наше состояние. Актуальное сознание над водой, проявленное, что мы думаем о себе. И это вот подсознание или каранадеха, невидимая часть нашего «я», которая находится под водой, внешнее осознание. И также эта невидимая часть тонкого тела, как я сказал, она связана с этими божественными структурами, с Махар Вишну, с Гарбхада Кашая Вишну, с Параматма. Целый космос стоит за этим, полубоги стоят за этим. Вот, то есть во всех процессах они участвуют. Мы знаем, что несмотря на то, что у меня есть глаз, есть какие-то предметы, которые я могу видеть, если не будет света солнца, я ничего не смогу увидеть. То есть моей способности видеть мало, если меня поместить во тьму. И мало того, что есть объект, который я могу видеть, должен быть кто-то третий. Итак, есть солнце, но солнце не самостоятельно. Есть божество, управляющее солнце. И есть тот, кто нас связал всех вместе. То есть получается так, что мы в своих ощущениях, в своих переживаниях, в своей жизни, мы никогда не одиноки. То есть мы связаны с этими макрокосмическими существами, с полубогами, с самим Верховным Господом Вишну и в разных аватарах. И вот эти вот макрокосмические сущности, Верховный Господь и полубоги, они имеют прямое влияние на наши микрокосмические процессы, которые происходят в этой нашей кшудра-брахманде, в этой маленькой вселенной, в нашей психике, в нашем теле. Итак, если разобраться, то мы увидим, что как бы определенные такие вот слои космоса, они связаны с нами, с нашим внутренним, так сказать, миром. Вот. И эти связи, наши связи со Вселенной, да, можно активизировать. Шрила Прабхупада говорил, что есть такие йоги, говорит, и поныне есть в Индии такие йоги, которые способны за один день совершить омовение в 4 святых местах. На севере где-нибудь там в Бадринатхе, на юге в Рамешвара, в Пури на востоке и в Двараке на западе. Но за один день. Благодаря тому, что они способны перемещаться в пространстве. Это перемещение в пространстве осуществляется благодаря тому, что эти места, которые существуют во внешнем мире, они есть во внутреннем мире. Потому что человек это мини-вселенная, мини-брахманда. И когда эти йоги при помощи определенной аскезы и практики концентрируются на этих местах внутри себя правильным образом, а не оказываются в этих местах во внешнем мире. Это нам очень трудно понять. Вот в этом как раз мистическая йога, она такая непонятная. Вот Прабхупада говорит, такие йоги есть, когда они способны перемещаться вовне, когда они внутри себя этот момент активизируют, как-то там медитируют на эту, допустим, Двараку или Брамешвара на йоге или куда-то еще, они вовне перемещаются. То есть эта связь между внутренней вселенной и внешней вселенной, она может быть активизирована через определенный механизм мистической йоги. Конечно, основой всего этого является, опять же, контакт с параматмой. Итак, я вам просто зачитаю некоторые такие моменты, любопытные, каким образом разные фрагменты вселенной связаны с разными аспектами нашего внутреннего мира. Говорится, что такие планеты, как Сатья-лока, Тапа-лока и Джана-лока, в эти вот высшие планеты материального мира, они связаны с причинным телом, с таким вот с тонким миром, они связаны с уровнем Ананда-майя, там живут живые существа, которые находятся в блаженстве. Такие планеты, как Махар-лока, Сварга-лока и Бхувар-лока, это уровень тонких тел и более низких кош. Все знают, что такое коша, панча-коша? Коша — это такие, скажем, уровни развития сознания. То есть самый низший уровень, низшая коша называется Анна-майя-коша, обозначает хорошо тогда, когда есть, что есть. Хорошо тогда, когда вот есть пища какая-то, зависимость, осознает свою зависимость от Бога через пищу. Далее идет уровень пранамая коша, обозначает хорошо, когда можно двигаться, заниматься спортом, бегать, поддерживать силы, как-то сохранять свою, так сказать, защищать себя. Это уровень такой вот активной деятельности людей, от этого получает какое-то удовлетворение. Более высокий уровень манамая или дьянамая коша, это хорошо, когда есть в этом мире знания, когда можно познавать мир, еще более такое тонкое существование. Еще более высокий уровень, более высокая коша или покрытие, называется Вигьяна-майя коша. Когда мы чувствуем себя хорошо, осознав разницу между духом и материей, это первый шаг в трансцендентный Вигьяна-майя коша. И Ананда-майя коша обозначает, что хорошо, лучше всего, когда я с Богом нахожусь. Это блаженство преданного служения. Так вот, высшие планеты сати этапа джана, они соотносятся с уровнем Анандамая Коши, там, в общем-то, такие почти освобожденные души живут, как бы дорабатывают уже свое совершенство. Вот, ниже находятся другие коши, связанные, допустим, там с Вигьянамая Коши, различные полубоги, Гьянамая Коши. Гурлока, земля, это уровень физического тела, и здесь в основном люди занимаются выживанием, Аннамая, Пранамая. Вот, в меньшей степени, меньше среди них, так сказать, знатоков, философов, еще меньше трансценденталистов, а преданных совсем мало. Вот, в таком меньшинстве они находятся. Итак, различные уровни космоса связаны с разными структурами нашими. Далее интересная информация из этой книги. Махарадж там пишет, что тела жителей Сатья-Локи состоят из эфира, из пространства чистого. То есть мы здесь пространство не видим. Вот поэтому мы не можем видеть жителей Сатья-Локи. Это просто пространство, пространство невидимый элемент. А жители Тапа-Локи и Джана-Локи тела состоят из воздуха. Мы ощущаем, как ветерок, воздух, но тоже его не видим. На Махар-Локи и Сварга-Локи тела состоят из огня. Поэтому это могут такие светящие сущности приходить из этого мира, огненные тела. На Бхувар-Локи тела состоят из воды. А на Гур-Локи, на Земле, тела состоят из элемента Земли. Основной элемент Земли, здесь они проявлены. И далее еще существует 7 уровней подземных планет, называется. Била-Сварга, мы знаем все эти. Атала, Витала, Сутала, Расатала, Махатала, Талатала и Патала. И эти уровни, они находятся, иногда говорится, что они находятся в Земле. Иногда говорится, что они находятся ниже уровня Земли. По большому счету разницы нет, потому что... Ну, я сейчас не буду всего этого космоса касаться, это слишком такая головоломная тема. Одним словом, иногда говорится, что они находятся внутри Земли, и поэтому через различные, так сказать, какие-то там пещеры в Земле, эти тонкие сущности всякие разные, там прилетают нам эти товарищи на этих летающих тарелках и так далее, вот, и всяких там бермудских треугольников, из других разных мест они проявляются, вот, потому что эта Била-Сварга, она, скажем, находится ниже Земли, но какие-то выходы через Землю, причем под Землей нужно понимать не только одну планету Земля, как круглая, а всю Бхумандалу, весь плоский слой, всю плоскую Землю вот эту вот. И вот эти вот 7 подземных планет Била-Сварга, они также имеют отношение к нашей психике. В нас тоже есть демоническое начало. Кто живет на этих планетах Била-Сварги? Это живые существа, которые заработали определенное благочестие, но без преданного служения. То есть они заработали себе определенную хорошую карму, они могут жить долгие годы, очень долго жить, но у них нет как бы, возможности понять Бога практически. Итак, Била-Сварга — это такой, знаете, ну, материальный демонизм. Демонизм не то, что какая-то прям активная борьба с Богом, но нежелание его знать. То есть это такой как бы подвал Вселенной, где искусственный свет. То есть мы знаем, что свет Солнца на Била-Сваргу не проникает. Била-Сварга, она освещается искусственно, как в подвале, подвал Вселенной. То есть в подвале искусственное освещение включает. Вот. А свет Солнца распространяется только на 3 планетные системы. Бур-Булар-Свар. То есть... Бурлока, Земля, Буварлока и Сваргалока. Это 3 уровня планетной системы, освещаются Солнцем. То, что выше Сваргалоки, Солнцем не освещается, там не светится своим собственным светом, светом своего собственного благочестия. А то, что ниже, тоже Солнце не освещается. Это то, что светится вот этими какими-то особыми там драгоценными камнями на головах этих подземных змеев. Это такое искусственное освещение. Так вот, эти низшие планеты Била-Сварги, они также представлены в нашей психике, как определенные демонические склонности в нас. И как в космосе происходят космические войны между девами, полубогами, этими асурами, которые находятся внизу, точно так же в нашем теле, в этой кшудра-брахманде, в маленькой вселенной, происходит столкновение между высшими аспектами нашего «я» и низшими аспектами нашего «я». То есть это реальные войны, это не просто воображение, это просто такое сравнение. Вот. Это реальные войны, от которых мы реально страдаем. То есть в какие-то моменты побеждают высшие аспекты моего «я», я говорю, все отлично вообще, Майя пошла прочь вообще, я летаю, так сказать, я счастлив. Да? В какие-то моменты я чувствую себя придавлен полностью, и все, какие-то материальные крючки тянут мне вниз. Это победило во мне демоническое начало, низшие какие-то аспекты моего. То есть демоны победили сегодня. Вот, они утянули меня куда-то там, на дно вот этой вот маленькой кшудра брахманы, это вселенной моего «я». То есть это вполне реальные вещи. То есть мы узнаем о том, что мир вот этого макрокосмоса связан с миром микрокосмоса, и это вполне реальные вещи. И для того, чтобы контролировать все эти процессы, поскольку эти процессы связаны с этими высшими личностями, мы обращаемся к вершине пирамиды. Вершина пирамиды все является Верховный Господь Кришна, источник всего. Он источник всего. Вот поэтому кто-то обращается к полубогам, кто-то обращается к президентам, к начальникам, кому угодно, для того, чтобы решить свои проблемы. Мы узнаем, что вершина всей этой вселенской пирамиды и вершина всей этой пирамиды в нашем теле, в нашей психике является Верховный Господь. Мы говорили вчера о том, что божеством, управляющим умом, является Господь Анирудха. Имя Анирудха обозначает непреодолимый. То есть обозначает, что победить ум самостоятельно невозможно. И мы читали в первом же стихе, в время первой лекции, Арджуна сказал, невозможно. Кришна, это просто невозможно. Кришна говорит, да, это трудно, но это возможность, ты меня позовешь. То есть прибавишь меня, Абхьясена, будешь заниматься позитивной практикой и будешь сознательно воздерживаться от каких-то таких вот вещей. То есть трудно, но возможно. Итак, для того, чтобы во всем этом сказать, мы не решаем макрокосмических задач, к счастью, вот нам бы разобраться, так сказать, внутри своего микрокосмоса, но тем не менее принципиальное решение всегда одинаково. Хочешь, так сказать, получить эту правду, хочешь получить высшую силу, высшее благословение, обращайся прямо на самый верх, прямо на самый верх. Вот и сейчас этот самый верх приходит к нам через Парамбру. То есть мы получили возможность как связаться с Кришной. То есть мы получили святое имя, мы получили трансцендентное знание, мы получили духовного учителя, то есть мы получили фактически доступ к Богу. Доступ к Богу. Вот. И благодаря этому доступу к вершине всей пирамиды мы можем решить какие-то проблемы вот на нашем таком более низком уровне. Вот. И мы знаем, что принципиальным как раз этим вот условием или принципиальной силой, которая разрешает все проблемы, является милость Кришны. Вот этот известный стих из второй главы первой песни Шримад-Бхагаватам, 17 стих Шимлатам Сакатха Кришна Пуни Шраванам Киртна. Там говорится, что Верховный Господь, который находится в сердце каждого живого существа и является благожелателем честного преданного, именно Он освобождает его от материальных желаний, когда он видит, что преданный искренне слушает, воспевает трансцендентные такие вот темы, которые сами по себе благотворны, если их правильно слушают и воспевают. Потому что можно неправильно это делать. Если мы это слушаем от сахаджи или как-то эту философию искажаем, то мы знаем, что это уже не будет обладать свойством лекарства, это наоборот будет действовать как яд. Вот, поэтому само по себе трансцендентное послание, оно, так сказать, лекарство должно быть получено из авторитетного источника. Итак, Кришна решает все эти проблемы, если мы этого хотим. А за живым существом остается просто выбор. Я хочу этого или не хочу. То есть желание мое, это и есть моя ответственность. Итак, цель материального творения, цель помещения нас в эту брахман, вот материальный мир, состоит в том, чтобы дать обусловленным существам возможность свои желания осуществить. Так свобода воли осуществляется. Если бы этого шанса не было, если бы этого мира не было, что стоило бы наша свобода воли? Был бы один духовный мир и никакой двери выхода. Понимаете? Вот все, настолько хорошо. Люди говорят, аж противно. Так хорошо, что аж противно. Ну, что это за такое заведение, в котором нет вот двери с надписью «выход»? Вот, то есть, одно только блаженство и вот ничего другого. Вот в шестой песне Шримад-Бхагаватам, кажется, в истории про этого... Читракету, Парвати, супруга Шивы, когда там она пропила Читракету, там некоторый разговор завязался, она говорит интересную вещь, что у живых существ есть странная особенность вредить себе. То есть вот такая необычная такая особенность вредить себе. Вот, люди говорят, а ладно, пусть мне будет хуже, назло всем, назло себе в том числе. Вот, то есть живое существо имеет такую вот странную какую-то такую вот особенность в этом мире совершать какие-то глупые действия. И поэтому в материальном мире даны все условия для того, чтобы мы попробовали вот это вот материальное бытие. И потом, попробовав его, отказались от него, постепенно вышли от него. Но мы смотрим на материальный мир совсем другими глазами. Мы смотрим на него глазами наслаждения, глазами ожидания, глазами той самой вот этой вот собачки Павлова, которая услышала звон колокольчика, у нее слюна прошла, сейчас будет пища. И так мир стимулирует нас, но пищи нет, счастья нет, какое-то ожидание и не более того. Итак, дживы воспринимают это творение в другом ракурсе, и поэтому они не могут освободиться из этого материального мира. Вот. И поэтому как бы, у одного берега мы болтаемся, к другому берегу мы никак не можем пристать. И задача духовной жизни как раз состоит, чтобы привлечь нас вкусом к другому берегу, привлечь нас к Кришне. То есть здесь, в нашем тонком теле, в нашем уме, есть три основные функции. Об этом говорят и современные психологи, и Рамануджа, наш вайшнавский психолог, говорит, что ума три основные функции. Это эмоциональная функция, эмоции, это рациональное чувство, мышление, и также волевая функция. Волевая функция, когда мы уже что-то решили, хотим сделать. Итак, эмоции среди всех этих вот трех эмоций познания и воли, эмоции обладают ведущей силой. Это тоже признают современные психологи и Рамануджа. Это можно увидеть. Смотрите, если нам что-то нравится, то есть я к чему-то эмоционально привязан, тогда эти вещи мне будет легко познавать. Вспомните школу. Допустим, у каждого из нас были какие-то любимые предметы. Что такое любимый предмет? Любимый предмет — это то, к чему есть некий естественный вкус. Почему-то мне это интересно. Если мне это интересно, то есть есть эмоциональная привязанность, тогда туда и разум выбрать, тогда я начинаю легко понимать. То есть познающая функция тонкого тела следует за эмоциональной. Если я эмоционально к этим вещам привязан, тогда я буду погружаться и глубже познавать. И естественно, у меня воля моя будет идти также в этом же направлении. Я буду тратить время своей жизни, заставлять себя где-то порой, так сказать, делать это, потому что это интересно. Итак, волевая функция и познающая функция идут за эмоциональной. Эмоциональная – самое главное. Вот, если мне что-то неприятно на эмоциональном уровне, скорее всего, я в этом и разбираться даже не буду. То есть мне лень туда свою познающую функцию погружать, и нету воли, нету как бы какого-то интереса этим вообще заниматься. То есть эмоционально – это самое главное. Поэтому смысл бхакти-йоги или преданного служения состоит в том, чтобы привить нам именно эту эмоциональную привязанность к Кришне. То есть это самое главное. То есть когда мы занимаемся правильной практикой преданного служения, это меняет наши вкусы. То есть трансформация ума, трансформация знания, трансформация вкуса, изменение вкуса. Вот поэтому в нашей практике нам дается философия, какое-то количество философии, но мы видим, что большую часть нашей деятельности нам рекомендуется развивать духовные эмоции. Он говорится, там, пой, слушай, интересно, еще кушай просад, смотри на божества. То есть в нашей практике много эстетики. То есть, допустим, в имперсонализме этого нет. Нет никакой формы, все деяния, там это майя, все лилы Кришны, это майя, все майя. Вот, пища там какая-то, они скажут, это все чревоугодие и так далее, нужно питаться аскетично. То есть эмоциональной привязанности к Богу не наступает. Но в практике бхакти, чем красивее, чем проникновеннее поют, чем красивее одевают божества, чем с большим чувством поклоняются, чем, так сказать, с большим чувством готовят, предлагают, раздают просад, тем мы чувствуем больше силы духовной. То есть в нашей практике основа — это эмоции. Нам дается определенная философия, чтобы мы понимали, что мы делаем. Вот. Но главное – это эмоциональная привязанность. Иначе, если мы станем такими всезнающими дьяни, сухарями, но при этом не разовьем высшего вкуса, какой смысл? Нет никакого смысла. Потому что привязанность к Кришне – это эмоциональная привязанность, что он Раса-мурти. Итак, духовная жизнь, самое главное – это именно развитие такой эмоциональной привязанности. То есть эмоции – это тот самый клей, который привязывает нас либо к материи, либо к духу, либо туда, либо сюда. То есть эмоции являются решающими. Итак, бхакти-йога помогает нам привязаться к Кришне. И что делает эта практика бхакти-йоги с нашим тонким телом? Итак, у этого ума или у тонкого тела, как я сказал, три функции. Эмоциональная, познающая и волевая. Теперь интересно, как Скотта Махарадж объясняет, как практика бхакти влияет на эти три функции нашего тонкого тела. Он говорит, что когда мы привязываемся к Кришне, то бхакти в наших эмоциях закрепляет стремление к Кришне. И в чем это проявляется? Косвенно видеть все в связи с Богом. И теперь, каким образом бхакти или преданное служение влияет на волевую функцию тонкого тела? Итак, волевая функция тонкого тела. Махарадж объясняет там, что бхакти влияет на волю так, что она побуждает нас правильно действовать на основе духовного разума, крия, то есть практиковать духовную жизнь, садхану, правильную деятельность, заниматься благотворительной деятельностью, дана, вот, и духовная практика, абхьяса, то есть в своей повседневной жизни мы совершаем правильные действия, допустим, в отношениях с другими, это крия называется, занимаемся духовной практикой, абхьяса, и дана – это благотворительность по отношению к другим, то есть мы проповедуем. Итак, три основные функции тонкого тела, эмоциональная, познающая и волевая, они трансформируются под влиянием бхакти. То есть бхакти — это такой процесс, который как раз и меняет наши привязанности, привязанности от материи, переключает их к духу. И с течением времени, когда Кришна утверждается в сознании, эмоциональная часть меняется, мы становимся внутри радостными, доброжелательными другим, ненасилие и так далее, и разум становится другим, мы очень тонко различаем вещи, и очень тонко умеем все синтезировать и объединять, и появляется энтузиазм или воля. Воля следовать процессу, воля правильно действовать, жить по правилам в своей повседневной жизни и помогать другим. Таким образом, через разные аспекты ума бхакти-йога побуждает нас полностью предаться Кришне. Предаться Кришне — это обозначает свой ум, всю свою волевую, эмоциональную и познающую деятельность переключить на Бога. Что такое предаться? Предаться — это обозначает вот, своими эмоциями, своим разумом, своим действием связанным, полностью предаться. Итак, бхакти, действуя на наше тонкое тело, побуждает нас на всех уровнях, на эмоциональном, на познающем, на уровне волевом или на уровне действия предаться Кришне. На этом мы сегодня закончим. Какие будут вопросы? Вопрос.
Практикуя духовную практику, да, как бы мы должны испытывать радость, да, но вот пока радости не наступает, о чем это говорит?
Фактически это говорит о том, что, значит, есть какие-то другие вкусы. Значит, есть радость от чего-то другого. То есть это означает, что какие-то есть такие тонкие привязанности. Потому что жить без вкуса живое существо не может. Вот, вспомните, я в комментарии Прабхупады здесь читал такой момент, что как он пишет, что так. До тех пор, пока человек не достигает духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Это означает, что если мы не испытываем полной радости от духовной практики, значит, есть какие-то у нас в жизни заменители. Значит, мы получаем радость из чего-то другого. Из чего каждый сам знает про себя. Вот, то есть это означает, что наш вкус пока связан с чем-то другим. Вот и все. Вот это и есть вритти. То есть два состояния ума – татва. Ум, когда, так сказать, связан с Кришной, или вритти, то есть он погружен в 11 типов деятельности, либо 5 связанных с познанием мира через познающие чувства, либо с 5 формами активного воздействия на мир, гьянендрия, либо абхимана. Я занимаюсь сам, так сказать, своими собственными делами, там, самовозвеличиванием. То есть дальше вкус в другом месте, потому что жить вообще без вкуса живое существо не может.
Правильно поняли для себя, вот вы говорили за кама виджу. То есть правильно ли я понимаю, что это связано с сердцем? То есть где желание наше, где любовь наша, там и ум наш.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Спасибо. Во время объяснения вы сказали, что мир устроен так, что живое существо приходит и, попробовав всего, отрекается от этого.
Если правильно живет.
Да, но в практике мы знаем, что если человек даже пробует те же наркотики там или что-то еще, как правило, попробовав, у человека возникает вкус. К этому вкусу человек привязывается, и этот вкус сам его порабощает.
Угу. Вот. Ну, вчера была наша тема.
Да, да, да. То есть, вот как, что значит правильно человек живет?
Правильно. Правильно обозначает согласно наставлениям Кришны. Как Кришна говорит, Ашастра Витхи Суджья, Тамагум, Вартита Камакара, Ахнаса Ситхима, Вахнатина Сукхамна Парамгати. Если живое существо пренебрегает наставлениями шастр, то живет неправильно, да? То оно не может достичь ни счастья, ни совершенства, ни высшей цели. То есть жить правильно, по законам прави, по законам высшего мира, правильная жизнь, то есть по законам вед. То есть вот это вот чатурварга, дхарма, артха, кама, мокша, это правильная ведическая жизнь. Пойми, в чем твой долг, дхарма. Дхарма так означает, пойми законы, по которым находится мир. Дхарма — это закон. Пойми законы, пойми свои обязанности. Вот, действуй так, ты получишь некую награду за это. Артха, получив артху, ты можешь создать себе чувство, кама. И когда ты получаешь каму, заработанную дхармой, дхармой, вот тогда, после этого человек начинает стремиться к мокше. Если человек пытается наслаждать свои чувства кама без дхармы, идея мокши не появится никогда. То есть мы видим, что люди занимаются чувственным наслаждением на основе архи, которую они просто украли, они на основе кармы получили. И у них идея освобождения не появляется никогда. Потому что они греховно заработали, греховно потратили, и поэтому идеи освобождения нет. Но если человек правильно зарабатывает, это есть дхарма и артха, и правильно тратит, правильная кама. То есть я трачу как бы эти все вещи на благочестивую жизнь, это испытываю удовлетворение. То есть тогда идея мокши появляется. Вот. А если человек не следует ведической концепции, тогда он оказывается в состоянии нитья-бадха, вечно обусловленным, никакого шанса нет. То есть без вед живое существо из этого мира выбраться не может. Потому что жить без вед значит жить в невежестве. Как это может в невежестве достичь освобождения? Мокша слишком высокая вещь, чтобы можно было жить в невежестве. А получить веду можем только развить себе хотя бы какое-то маленькое смирение, как-то, так сказать, приняв это все. Поэтому здесь все так тесно связано. Если вначале порок, то есть вместо дхармы я следую по какому-то порочному пути, порочно зарабатываю деньги, порочно наслаждаюсь, никакой мокши не может быть и речи. То есть дхарма — это основа всего. Да. У вас вопрос сформирован? Конкретный? Хорошо? Давайте, все. Третья попытка.
Вы понимаете, когда мы говорим просто вкус слова, да? Это не совсем каждый понимает, что это отношение с Богом постоянно. Поэтому я пытаюсь вот этот вкус, это само слово, начать разжевывать. Вишну, Кришна, сознание, постоянно.
В чем вопрос?
Да, так я понимаю.
Я думаю, что, может быть, не стоит мудрить, то есть просто нужно понять, что вкус сам по себе, изначальный вкус, исходит от Кришны. Но в материальном мире этот вкус, как мы говорили, он может быть грубым в гунах. То есть изначальный вкус вообще. Да, но мы говорили такие, так сказать, греховные отношения с Богом. Помните, в первой лекции я говорил, что мы связаны с Богом всегда. Либо у нас законная связь с Богом, когда мы Его творение используем в служении Ему, по законам им как бы пользуемся. А греховная связь с Богом — это та связь, в которой все находятся в связи с Богом, но не в греховной связи с Богом. И поэтому они испытывают низший вкус. То есть они связаны с Богом через материю, но они не понимают этого. Они смотрят на материю и на материальный мир другими глазами, вот, и постоянно их как бы бьет током, и они опять туда лезут, понимаете? То есть они лезут в эту материю, и гуны их трясут, гуны их связывают, гуны их дергают, гуны их наказывают, и они опять туда лезут. Вот, то есть это обозначает неправильная связь с Богом. Вот, но вкус изначально исходит из него, но он бывает разным. Обусловленный вкус, грубый вкус, джада-раса или кхила-раса, этот неполный вкус. А чистый вкус называется ахила-раса, потому что Кришна называет ахила-раса-мурти, то есть он форма чистого, полного вкуса.
А?
Как? Вкус, да, который приходит через чистое, бескорыстное служение.
Мы сказали, что самым лучшим способом строения вритти является санкирта, сплавание святых имен. Мы знаем, что в йоге там вот подробно описан механизм чита вритти нирот, устранения вритти вритти. А какие могут, каков механизм воздействия именно бхакти йоги на вритти? Как он их устраняет?
Каков механизм воздействия бхакти йоги на устранение вритти? Поскольку самим, так сказать, божеством вот этой среды или ума, в том теле, где находится вритти, является Верховный Господь, а не Нирудха, то когда мы обращаемся к Нему, то фактически Он, можно сказать, выравнивает ткань этого нашего ума, или чита вритти йога Нирудха, значит, уничтожение, да? То есть вот эти вот вритти, вот эти вот, так сказать, насечки, вот эти вот бороздки в этом чите, в уме, йога уничтожает чита вритти йога Нирудха. Вот. Но одно дело, когда это делается при помощи, допустим, пранаям или там каких-то мантр всевозможных и так далее. Вот. Это, ну, материальные способы, они действуют, но требуется долгая практика и так далее. Вот. Когда мы начинаем обращаться к божеству самой этой среды, самого этого ума, то есть ум — это среда некая, материальный элемент, вот, божеству этой среды, вот, то когда это делается с искренностью, достаточно долгое время, вот, и Кришна видит, что человек искренний, потому что, как сказано, помните, этот 1.2.17 Бхагаватам, Верховный Господь — доброжелатель честного преданного. Честный преданный обозначает, что Кришна видит, что он искренне стремится от этого избавиться. У него есть какие-то проблемы, какие-то сложности, но он искренне стремится от этого избавиться. Кришна видит его честность, что он не скрывает. Что у тебя болит? Ничего не болит, все хорошо, все хорошо, все как у тебя дела, все прекрасно, все замечательно. как бы лицемерие такое. Вот. Кришна понимает, что у нас есть какие-то сложности, когда мы не скрываем этого всего, и от Бога то, что скрывает у нас вид на ладони. Вот когда мы перед Ним полностью открыты, вот такого честного преданного, он доброжелатель. И он устраняет эти вот материальные желания искреннего, честного, преданного вот, через этот вот, процесс. То есть, фактически, поскольку он контролирует всю эту среду, и мы говорили о том, что все эти вот, как бы наши стихии микрокосмические связаны с этими макрокосмическими существами, аватары, Кришны, да, полубоги всевозможные. Когда мы обращаемся к ним, то они, скажем так, гармонизируют или выравнивают эту среду. Вот они и стирают эти все вещи. То есть это такой не механистический процесс.
Да, пожалуйста. У меня вопрос об авторе.
О чем?
Это сами вопрос. Три или четыре года назад он давал интервью предыдущим. Преданные задавали вопрос такой, что почему он как бы отступается, что он оказывается на фестивале, но книги его вот распространял. Интересно. И он ответил так, интересно. Так очень туго происходит, понимает, ну, на нашей планете очень долго идет сознание физической культуры. И я хочу использовать метод классических художников, литературы, Толстого, Достоевского, Капуна. Реализовал ли это свою возможность? Вам известно?
К сожалению, я не могу дать никакого комментария, потому что я не читал эту статью, это интервью. Не знаю.
И вопрос у меня как бы к этому, по поводу Толстого. Значит, по поводу красоты.
Про шесть вкусов, которые должны присутствовать в просаде, да? Так, и что?
И, но Гравадгите Кришна говорит, что мне говорит горький цветок вдруг, такой первоначальный источник. И мне это интересует вот этот вопрос. Часто вот этими вкусами перебарщивают красоты, теряют всего начальной энергии, то есть качество пищи, энергии, там солнце, воды, усаивается, и особенно переваривается. Энергия первоначальная Кришна, она как бы уничтожается. Мне хочется от вас.
В чем вопрос?
Ну вот, вкусы эти должны присутствовать или качество энергии, например, как пищи?
Это великое искусство приготовления прасада. Вы правы, что у каждого продукта есть свой изначальный вкус. К сожалению, мы живем в такое время, когда земля испорчена всякими разными химикатами. И в целом кали-юга такова, что вещи теряют свой вкус, все становится таким кисловатым, слабоватым. Земля испорчена какими-то химикатами. Поэтому в какой-то степени мы это компенсируем, используя специи. Хотя, это, я говорю, это очень тонкая вещь. Есть индивидуальные особенности человека. Кто-то предпочитает, чтобы все такое было как бы естественное, как бы не нужно привносить как бы много таких вот внешних вкусов. Вот это особенность восприятия одного человека. Другому человеку, наоборот, нравится букет всех этих запахов, вкусов. Вот у него другая конституция, у него какие-то другие потребности. Поэтому здесь, наверное, нет какого-то однозначного ответа, как правильно, потому что в области пищи она индивидуально воспринимается. Вот. Да, есть, на самом деле, в строгом смысле слова, специи, они должны так действовать, чтобы они как раз помогли активизировать вкус самого продукта. То есть правильно использованы специи, да, когда там не пересолено, не переперчено, а когда специя именно стимулирует вкус и свойства самого этого продукта, тогда это правильно. Вот. Но, как я сказал еще раз, это очень тонкая наука, это тонкая алхимия, и, к сожалению, не так много людей по-настоящему умеют готовить. Вот. Ну, надо сказать, тем не менее, к чести, так сказать, вот, поваров, я лично замечаю, что как-то все в больших масштабах, особенно в больших масштабах, вкусно готовить достаточно сложно. Это особый опыт. Одно дело кастрюльку приготовить, другое дело бак там или какую-то гигантскую такую емкость. Это совсем другая технология. Вот. Ну, мне кажется, что наши повара растут, у меня такое ощущение. Вот, стандарт как-то повышается. Вот. А, например, в Индии, я не знаю, кто-то говорит, в Индии там ничего невозможно есть. Для меня Индия — это как раз вот праздник живота, это праздник вкусов. То есть я когда туда приезжаю, все. То есть те вкусы, которые там, они меня просто сводят с ума. То есть это такие тонкие вещи, такие интересные вещи, которые у нас как бы владеют тонкие, если даже мало кто вообще владеет такими вкусами. Вот, то есть там это искусство кулинарии на очень высоком уровне. То есть там умеют они так все это тонко использовать, специи. Вот. Но, в общем-то, я согласен с тем, что это не должно заглушать или перебивать изначально вкус, как раз должно вот его выводить на поверхность. Так, ну что, ваш вопрос, пожалуйста.
Я не была на втором вчера, на студенте, там, на коллеге была. Я слышала, что вы говорили о подсознании ума, и что мы не можем это контролировать, вот это подсознание ума. Каким образом бхакти действует? Может быть, вы отвечали вчера на это?
Каким образом бхакти действует на что?
На подсознание и часть ума, которая вот просто у нас всплывает, бывает, любое там положительное качество.
Бхакти, как духовная энергия, она дезинфицирует. То есть можно так сказать, что вот материя — это такая вот грязь определенная некая, а бхакти — это как солнце, и солце дезинфицирует всю среду. Вот. И хотя в этом подсознании, в этой каранадхи, таится много разных всяких, так сказать, невидимых желаний, порожденных нашим же прошлым опытом, вот, и они время от времени появляются на поверхности. Вот, тем не менее, энергия бхакти такова, что она смягчает все эти вещи. То есть даже когда мы чувствуем в себе какие-то соблазны, какие-то такие вот вещи, которые выходят из подсознания, вот, благодаря энергии бхакти это все, так сказать, смягчается. То есть бхакти одухотворяет все. Даже я читал где-то, что когда человек занимается правильно бхакти, даже его физическое тело, оно освобождается от некоторых видов, не знаю, так сказать, какой-то флоры, мельчайшей, негативной, что называется, может быть, не всей. Вот, но как бы сама бхакти, она как бы помещает наше вот это вот тело в некий, так сказать, такой вибрационный план, что ли, что вот это вот все негативное, оно уничтожается. То есть в строгом смысле слова преданные, ну, исключая какие-то отдельные там трансцендентные причины, они даже меньше подвержены инфекции, на самом деле. Вот, то есть даже на физическом уровне. Тем более на тонком уровне, будь то подсознательное или сознательное я. То есть все наши структуры очищаются под воздействием бхакти. Но одно условие для того, чтобы это происходило, бхакти должно быть настоящим. То есть, как сказано в Шримад-Бхагаватам, тивре на бхакти, на яджита пурушамбана. Тивра обозначает интенсивный, тивра обозначает буквально луч, который пробивает все. То есть луч может прожечь. Да? То есть тиврена бхакти йогина, вот как сказано, акама сарва камава мокшу кару, кама ударахи, тиврена бхакти йогина, я же там пурушампарам. Независимо от того, человек полон материальных желаний или свободен от материальных желаний, если желает освобождения, если у него широкий разум, то он занимается интенсивным преданным служением Верховной Личности Бога, потому что и материальные желания, и духовные желания, желания освобождения в любом случае исполняют, в любом случае, любые желания. Вот поэтому человек широкого разума, независимо от того, какие у него желания или никаких желаний, он лучше занимается деятельностью. Но одно условие — тивренна бхакти, там должна быть интенсивность. Если есть интенсивность, тогда, если луч интенсивный, он может прожить другую. Так вот просто солнышко светит и светит. Но если возьмете этот луч солнца, поймаете в линзу, то линза, его усилить-то можно поджечь, кумарашку, траву, понятно, будет уже тивра, это будет интенсивный луч, не рассеянный луч, а интенсивный луч. Если мы практикуем преданное служение рассеянно, то эффект будет маленький. Вот. Если мы практикуем его интенсивно, эффект будет большой. И для того, чтобы его интенсифицировать, вот мы проводим фестивали. Это способ интенсификации. Все, на этом мы сегодня закончим. Большое спасибо, Хари Кришна.